Приветствую вас.
Приветствую.
И да, как я говорила, Данил Ковжун, Ковжун, как ударил?
Ковжун.
Ковжун. Режиссер, волонтер, общественный деятель. Я успела напомнить нашим слушателям о сообщении в полицию, о том, что приехала полиция на место, да, этого сооружения Московского патриархата. И там находились, да, ваши друзья. Такое нетипичное поведение, условно, да, для поджигателей. И вот давайте тогда начнем с того, кто же такие Алексей Шиматюк и Александр Горбань. Если не все киевляне знают, да, что это архитекторы, один из них ветеран АТО.
Ну, это наши давние друзья. Mm-hmm. Мы знакомы еще с домайдановских времен. Это завсегдатаи мистецького барбакана, и того мистецького барбакана, который был построен на Крещатике во время событий 4 года тому назад. Вот. Это яростные патриоты, безусловные, с высокими моральными принципами и с нулевой толерантностью к несправедливости. Это заставило их тогда выйти на Майдан, и это заставило их после этого пойти на войну. Сразу после Майдана Леша Шиматюк пошел воевать сначала добровольцем. Саша Горбань, брат, пошел воевать вместе с ним. И потом, отвоевав добровольцем, Шиматюк вернулся, получил повестку и пошел воевать в ЗСУ.
Угу. Вот давайте конкретнее перейдем вот к тому дню, да, 25 числа, что это было, конкретно был ли поджог, потому что распространили СМИ информацию и непосредственно сайт вот этого сооружения Десятинного монастыря, там видно лишь слегка обугленную дверь, что это было, я так полагаю, ну, если бы был целью, наверное, поджог серьезный, то вряд ли люди бы, наверное, ждали приезда полиции, во-первых, а во-вторых, не было бы так нарочито это проведено. Все же, что это было, чем являлось?
Давайте прежде всего поговорим про такое явление социальное, как акционизм. Все помнят, наверное, историю с Павленским. Который поджег двери ФСБ, потому что, как он сказал, я очень не люблю эту организацию. Другие явления, действия Павленского было, например, прибить свою мошонку гвоздями к Красной площади. Конечно, яркое действие, но я очень надеюсь, что в Украине не нужно прибивать свою мошонку гвоздями к чему-нибудь для того, чтобы твои последующие действия оценили как акционизм. Теперь давайте вспомним про то, что ребята-архитекторы. Здесь очень сильно расстраивает категорический непрофессионализм судьи, у которой прекрасная память, она помнит даты, номера дел, кто участвовал. Мы видели все открытые обращения судьи на Фейсбуке.
Давайте я напомню просто слушателям, которые не знают, что следственный отдел открыл часть 2, статья 15, да, это замах на умысное знищення або пошкодження майна. Судья 27 числа арест, да, на 60 суток вынесла решение с залогом в размере 2,2 миллиона гривен.
Чуть меньше, чем 2,2, но чуть больше 2, да.
Ну да, что является беспрецедентной, по-моему, суммой, особенно для подобного случая, да, ну, учитывая, за сколько у нас...
Судья написала, когда начался розголос, судья написала объяснение, почему она поступила таким образом. Угу. Длинный текст, наполненный датами, ссылками, цитатами, перекрестными референсами и так далее. Где в конце этого текста она написала про то, что они даже не думали о том, что могут пострадать иконы, которые внутри, и расплавится фундамент церкви X века.
Да.
Отчего, конечно, у всех расплавился фундамент, потому что для того, чтобы расплавить гранит, я помню, как я ребенком ходил гулять на День Киева, меня мама водила на Андреевский спуск, и мы гуляли по фундаменту Десятинной церкви. Для тех, кто не помнит, он гранитный. Для того, чтобы расплавить гранит, ну, наверное, нужно признавать, что у них хранится ядерное оружие в подвале. Никаким другим способом я не знаю, как можно расплавить гранит. Так вот, вместо домыслов о том, расплавится гранит или не расплавится, судье, которая выполняет свою работу, стоило бы обратиться к строительным нормативам. А там есть такое понятие, как огнестойкость. Например, я не архитектор, я режиссер, это мои друзья, но я чего-то нахватался по верхам, общаясь с экспертами в своих областях. Если я не ошибаюсь, бетон с каких-то сантиметров толщиной должен выдерживать стену огня на протяжении 7 часов или что-то такое без, без разрушений. Железная дверь должна выдерживать, любая вот, ну, бытовая железная дверь должна выдерживать стену огня в формате горящего-горящего огня, пожар, должна выдерживать на протяжении 0,75 часа. Железная крыша, ну и так далее, и так далее, и так далее.
Ну да, это понятно.
Существуют нормы. У нас есть, ну, посчитать количество калорий, энергии, которые выделяет разные горючие смеси, можно. Здесь я хочу вам напомнить, что ровно 4 года тому назад очень многие из участников этого процесса и людей, которые обсуждают его, очень четко для себя уяснили разницу между легко горящими веществами, которые не причиняют ущерба, и тем, что следует в них добавить для того, чтобы они стали веществами, которые горят долго, жарко, причиняют ущерб. Я бы очень не хотел, чтобы нам нужно было снова напоминать и вообще возвращать эту память, потому что, ну, я думаю, больше 10 тысяч человек получили прикладной опыт тогда.
То есть, давайте, резюмируя вот эту часть нашего разговора, приходим к тому, что, по вашим словам, это была акция, да? Акция, перформанс, если можно так сказать, да?
Ну, это был перформанс. Ну, и кроме того, я сюда же доброшу, это у них просто по гражданской специальности как архитекторов, они проходили эти нормы, и они точно знают, что может причинить пожар, а у чего есть заведомая пожаростойкость. По боевому опыту Лёши Шиматюка... Ну, у него было много успешных операций. Я думаю, что если бы он хотел спланировать разрушение этого здания, он бы смог это сделать 10 разными способами. Он бы мог там вообще не быть. Оно могло бы просто исчезнуть. Ну, или...
Ну, точно бы эти люди вряд ли ждали бы приезда
полиции.
Ну,
они бы точно не стояли, не ждали полиции, дискутируя с настоятелем монастыря. Ой, простите, пожалуйста, простите. Маафа.
Вот.
Настоятель Маафа.
Вот к этому мы и переходим. Собственно, как понятно, да, мы говорим об акции протеста, перформанса, который провели двое архитекторов. Ситуация, киевляне знают, вокруг этого строения уже давно является скандальной, поскольку еще в 2007 году, и эти фотографии уже есть в свободном доступе, на территории Национального музея истории Украины, который там находится, как я говорила в начале, была поставлена палатка, насколько я правильно понимаю, обычно такая палаточка себе.
Для проведения каких-то околоцерковных заходов.
И причем не на постоянной основе, а для разовой акции. Однако каким-то образом палатку обнесли сначала деревянными там, да, конструкциями, потом гранитом, и она превратилась в такое вот уже более серьезное строение, насколько я понимаю.
Угу.
При этом документы...
Давайте поговорим о документах. Да. Опять-таки, ну, знаете, ходишь, гуляешь по ОБЖ, оно мулеет глаз. Ну, мулеет глаз, но у нас у всех есть свои гражданские занятия и своя жизнь. И мы всегда, принято было считать, что кто-то другой за нас занимается документами, судами и так далее. Это несколько поменялось, опять-таки, 4 года назад. И оно особенно поменялось сейчас, когда это случилось с нашими друзьями. И вот начинают всплывать очень интересные факты. Во-первых, эта палаточка... была там на основе договора о краткосрочном использовании земли, который подразумевает собой 3 года. Во-вторых, опять камушек в сторону судьи, был указ президента 2004 года относительно десятинной церкви, той самой, которая в X веке сгорела. Но про палаточку там нет ни слова. И то, что судья цитирует в выруке суду посылание на указ президента, это опять-таки... грубейшая неграмотность. Более того, я бы даже сказал, что это передергивание фактов, и если это навмысно, то это вообще может проходить как мошенничество. Что очень неприятно со стороны украинского делопроизводства, слово «правосудие» из своего лексикона мне пришлось вычеркнуть. Теперь по поводу самого МАФа. МАФ принадлежит гражданской организации с длинным... около христианским названием.
Я нашла эту организацию в реестре. Да, в реестре называется она «Релігійна громада Української православної церкви, Десятинний храм Різдва Пресвятої Богородиці у Шевченківському районі міста Києва».
Ну, все-таки це громадська організація.
Да, и тут интересно другое, на мой взгляд, что владельцем является Михаил Гойхман. Да,
Один является Михаил Гойхман, а второй является Харон, фамилия его, который был помощником депутата Мирошниченко во времена Януковича.
А Гойхман, регионов.
Да, а Гойхман автор...
Это бывший советник главы НБУ Сергея Арбузова.
И автор гимна Гривны. Mm. То есть у нас есть два таких жулика из старых времен, у которых есть незаконный мавчик в центре города, который они по тихой воде обнесли кирпичом, бетоном, поставили железную дверь, прицепили на этот мав вместо шаурмы, которую обычно продают мафы, прицепили на него крест и каким-то образом исчезли с радаров украинского законодательства. Ну, то есть у нас крест — это шапка-невидимка? А если у меня... мавчик, который продает кофе, и он незаконно припаркован, и ко мне приходит благоустрий. А если я поставлю крестик, они перестанут его видеть, как в фильме про вампиров? Они начнут ходить вокруг и делать... И не видеть меня? Это удивительно, на самом деле.
Вот мы как раз сейчас пытаемся связаться с представителем Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, с ее спикером Владыкой Климентом. Как только наберем его, подключим его к нашему разговору, чтобы... и Православная Церковь, да, УПЦМП могла ответить что-то, поскольку в своем на сайте вот этого храма, как они его называют...
Тем временем мы видели документы из Министерства культуры, в которых сказано про то, что ни одна религиозная организация не зарегистрирована по этому адресу, ни один устав не показывает этот адрес. Есть храм Гласеева, который носит название этой ГОшки, и настоятелем которого является вот этот самый господин Харон. И мы знаем от религийного вот отдела киевского про то, что нет никакой организации. Ничто не сдавалось в эксплуатацию, ничто не регистрировалось, нет ни уставов, ничего. И здесь вопрос, конечно, мы живем в... в гражданском обществе или мы живем в церковном обществе? То есть если какой... то, что мне интересно, это какой свод законов в данном случае применим?
Мы зададим этот вопрос. Надевайте наушнички. Режиссер, волонтер, общественный деятель Даниил Ковдун в нашей студии. А с нами на связи спикер УПЦМП Владыка Климент. Здравствуйте, слышите ли нас?
Так, чую вас.
Доброго дня.
Вітаємо. Так, перше питання таке, як ви оцінюєте акцію, що відбулася?
Ну, взагалі-то я можу оцінювати все, що відбувається в нашій країні, виключно як пересічний громадянин, і тому я думаю, що все, що відбувається, воно має відбуватися згідно чинного законодавства. Коли якісь люди, які ховають своє обличчя, вчиняють якісь речі, які викликають щонайменше подив, то, звичайно, ми очікуємо, що правоохоронні органи будуть давати якусь оцінку подібним діям.
Якщо можна, я б хотів тут втручитися тільки для того, щоб розрізнити дві події. Дійсно, одне з громадських формувань з закритими обличчями приходили до цієї споруди в день.
Це не Шаматюкане Горбань, ні, за вашими словами.
Це інша організація, знайома, відома, але це була зовсім окрема акція. Хлопці, які прийшли на цю акцію, обличчя не закривали і дочекалися поліції.
Владика Клімент, ви казали, що на сайті писали про те, що ви будете притримуватися позиції про пом'якшення рішення суду. Чи це є правдою?
Так, звичайно. Ну, я взагалі-то вважаю, що... треба жити всім нам у нашому суспільстві таким чином, щоб не виникало ніяких конфліктів і не доходили ці конфлікти до розв'язання в судах там чи в якихось інших подібних організаціях. І ніхто не жадає якоїсь помсти чи чогось іншого, але звичайно, що подібні провокації потрібно було обов'язково припинити, тому що коли люди, хоча і не в тверезому стані, але все рівно, це ж свідомо робили ці речі і підпалювали приміщення, в якому звершувалася молитва, і були люди, і могли бути люди, які завжди там читають псалтир, читають молитву і вдень, і вночі. І якби ці люди згоріли всередині храму, то хто б за це відповідав, і який би резонанс це було б, я й мало б у суспільстві. Про це ніхто сьогодні не говорить. говорить лише про те, що когось сьогодні засудили, або, скажімо так, утримують під вартою, начебто це якісь такі хлопчики, які квіточки збирали там на подвір'ї. Це люди, які вчинили замах на життя ченців, священнослужителів, які були в Десятинному монастирі.
Ну, у них є інша точка зору.
Десятинний монастир згорів в 10-му
столітті. Я апелюю тою точкою зору, яка була зафіксована поліцією, і в протоколі при затриманні це все зафіксовано.
Зрозуміла ваша позиція, ми не будемо зараз сперечатися. Я хочу спитати у вас, чи є документи, да, містобудівними, можливо, які є документи на цю споруду?
Так, звичайно, хіба ви думаєте, що споруда може будуватися просто так?
Я розумію, але вже багато років, як ви знаєте, йде вже розмови про це, і у вільному доступі немає цих документів ніяких, крім...
Ну, власне, розумієте, в вільному доступі, я думаю, що документи правоустановлюючі ніхто не виставляє і не дає можливості, скажімо так, користуватися їми. Але,
навпаки, в нас є прийняті закони про вільний доступ до документів.
Я хочу сказати, що ця споруда має право там на існування вже багато років. І ще у 2000 році був наказ, розпорядження президента України про відновлення Десятинної церкви, а у 2001, якщо не помиляюся, чи 2003 році, на час до будівництва відновлення Десятинної церкви, було розпорядження президента України збудувати каплицю. А потім були рішення суду, які теж підтверджували правомочність цієї споруди. Тому мені досить дивно взагалі чути, що існує така от позиція, що це споруда незаконна. Тому що всі рішення органів, які відповідальні за дотримання контролю за місія Києві, за будуванням споруд, вони всі підтверджують протягом уже 10 років, що ця споруда має право там на існування. Тому
добре,
що є розпорядження президента України.
Якщо дозволите, я хочу просто зрозуміти, юридична особа, яка, як ми... Ну, тому що звідси і починається, да, вся справа. Яка саме юридична особа цієї будівлі? Ну, тобто, це оця релігійна громада УПЦ, да, Десятинний храм Різдва Пресвятої Богородиці в Шевченківському районі. Я правильно розумію?
Ну, я не фахівець, я не юрист в даному випадку, але я точно знаю, що без релігійної громади УПЦ взагалі-то невідомо, що було б із фундаментом Десятинного храму. Тому що коли десь років 7 тому дах над фундаментом зруйнувався і впав на цей фундамент, і практично його чуть не зруйнував, то лише зусиллями громади Української Православної Церкви була відновлена захисні споруди, були і збережено для нас, і для майбутніх поколінь збережені були ці фундаменти. Тому
я просто не зовсім
виділити жодної копійки на відновлення.
Зрозуміло, але це ж завжди була територія Національного музею історії України. І зараз по всіх по Гаску це територія Національного музею історії України. Ви кажете, того, що документи є. Я ж хочу розуміти, що саме відбувається. І якщо ми напишемо запит, чи можете ви дати цю інформацію, ну, можливо, там, я не знаю, для розповсюдження?
Звичайно,
сюди.
Це буде один із багатьох запитів. Які вже багато років писалися і завжди ми давали цю інформацію. Було рішення, наказ президента України, на виконання цього було розбудовано ця каплиця.
Президента Януковича, як я розумію?
Ні, ще далеко до Януковича було тоді.
Ну, воно не має
відношення до цього мафа. Просто в якому році? Щоб...
У 2000 році не було ще президента Януковича.
У 2000 році, кажете, у вас розпорядження було, да, президента? Я
так,
правильно
так
розумію? Угу. Дякуємо.
І вже я не пам'ятаю, чи 97-му, чи 2007-му, 2009-му році його рішення суду, яке підтвердило те, що дана споруда мала право бути збудованою на території на виконання розпорядження президента України.
Тобто ця палатка, яка була у 2007 році...
Ну, перепрошую, це не палатка, а це приміщення.
Я взагалі, перепрошую. Ну, я не знаю, як це назвати, тому що виглядає саме так.
Мала архітектурна форма.
Досить цікаво поспілкуватися з людьми, які вважають можливим знести сьогодні цей храм. Хіба що можна в Сирії там побачити, коли ІГІЛ подібні речі робить, і цікаво, як просто держава Україна виглядатиме в обличчі світової спільноти, коли подібні заклики будуть реалізовані, якщо таке трапиться.
Дякуємо, Владика Клімент. Ваша позиція зрозуміла. Це був спікер Української православної церкви Московського патріархату Владика Клімент на зв'язку зі студією Громадського радіо. Я понимаю, ну, я не хотела бы, чтобы наш диалог превращался в спор. Есть позиция, да, я надеюсь, что мы все же эти документы увидим в открытом доступе.
Я хотел бы на секундочку поговорить про распоряжение суду, про которое говорил Владыка Климент.
Поскольку мне несколько непонятно все-таки, каким распоряжением президента выделяется земля. Это очень странно в 2000 году, но я это проверю.
Президент не имеет права распоряжаться землей громады.
Вот о чем, ну, я просто этот момент не могу пока.
Я видел копию судебного решения по вот тому суду, о котором идет речь, которым была узаконена как бы каплычка.
В каком году это было?
Я не помню. Помню, что в районе 2007-го или... Не помню, не готов сказать. Там был имущественный спор одного, вот, собственно, персонажа, о которых мы говорили, против другого персонажа, где третьим лицом привлекли музей.
Вы имеете в виду Гойхмана и...
И их фонды, и вот эти громадские организации. Один из них подал имущественную претензию на вот этот МАФ по отношению к другому и спросил у музея, на чьей территории это все находится, имеют ли те претензии относительно прав собственности на эту каплычку. Музей ответил, что он претензий относительно прав собственности не имеет, о чем и было вынесено решение суда. И этот документ является тем документом, на который ссылаются, говоря о законности ее местонахождения, собственно, там. По сути, это малоархитектурная форма изначально была, которая сейчас уже стала тремя архитектурными формами. Малоархитектурная форма, мы все помним, да, это до 30 квадратных метров, не имеющая фундамента и быстро переместимая в случае чего.
И коммуникация.
Да. Сейчас это вполне себе капитальное строительство, которое находится на территории раскопок. Я опять-таки помню, в детстве там проводились археологические раскопки. Тогда был туда свободный доступ, или это через знакомых был свободный доступ, я помню, какие-то позвонки какие-то. Ну, у Киева очень давняя история, и там очень давнее место. Поэтому, если они копнули хотя бы на метр вглубь, то я уверен, опять-таки, будем разбираться с соответствующими специалистами, но я уверен, что был пошкоджен культурный слой, возможно, не один.
Продолжим об этом говорить. С нами на связи народный депутат Игорь Луценко. Вітаємо вас, пане Игорю.
Доброго дня.
Пане Ігорю, вітаю.
Представники Української православної церкви Московського патріархату кажуть, що будівля там знаходиться законно. Яка ваша позиція з цього приводу? Чи насправді є ці документи у них?
Ну, у них є в документів лише рішення суду, на підставі якого було встановлено, зареєстровано право власності на цю будівлю. Тобто на сьогодні там відповідна громада є легальним власником цієї споруди, котра там є. Але це не означає, по-перше, що будівля там знаходиться легально. Тобто це є факт захоплення землі. По-друге, дійсно є проблема з нищенням пам'ятки археології, котра на всій території навколо фундаменту Десятинної церкви там знаходиться. Тобто будь-які роботи з спорудження фундаменту, вони відповідно нанесли шкоду цій пам'ятці. Цю шкоду якомога скоріше необхідно просто прорахувати в грошовому виразі і через суд вимагати компенсації, зокрема конфісковуючи, мабуть, цю споруду, яка там знаходиться.
Ви вже зверталися до київської влади з проханням запустити процедуру знесення цих нелегальних споруд, так? І що вам відповіли? Як була відповідь?
На сьогодні відбулася буквально щойно, можливо, вона ще не закінчилася, нарада у мера. призначили відповідального, це пан Спасібко, котрий буде відповідати за весь цей протест. Я сподіваюся, що пан Спасібко швидко з ним впорається.
І крім того, буде у Верховній Раді, так, засідання підкомітету.
Так, ми завтра будемо розглядати з усіх боків цю ситуацію. 11:30, садова 3А, тобто у нас буде така робоча сесія з цього приводу.
А що можна зробити, на ваш погляд? Що саме можна зробити так, щоб Шаматюк і Горбань, ну, або пом'якшити їх вирок? Або
ну, перш за все, вся фабула кримінального звинувачення проти них полягає в тому, що вони посягали на юридично чистий об'єкт. Натомість, якщо дійсно ми визнаємо, що там сама споруда знаходиться нелегально, і що там взагалі має місце нищення археологічних пам'яток, ну, відповідно, я тут вважаю, що тут жодного складу злочину немає. От, і тим більше, що на сьогодні невідомі будь-які претензії матеріального характеру з боку Російської православної церкви до цих двох хлопців, а саме в плані, які шкоди ж вони їм нанесли. Тобто, взагалі, шкоди невідомо. Тому я вважаю, що тут жодного кримінального переслідування їх не може бути. Максимум там, якби, штраф за порушення там громадського порядку. І все.
А про шкоду не йшла мова, так?
Мене ну, спитали. Жодних матеріалів справи я не знайшов жодних документів, які підтверджували, що була завдана хоч якась шкода.
Добре, дякуємо вам. Будемо слідкувати за розвитком подій. З нами на зв'язку був народний депутат України Ігор Луценко. А в студії, напомню, режисер, волонтер, общественный деятель Даніл Кавжун.
Кавжун.
Да, я все забываю.
Мы, так проведем, вот, да. Мы проведем оценку нанесенного ущерба. Я считаю, что это, ну, как минимум, мы должны все это знать, мы должны понимать цифру. Есть специальное агентство, которым делегируются, которые профессионалы, они опираются на свой свод уставов, законов, норм, и они смогут дать нам заверенную и объективную оценку в материальном, как, ну, в денежном эквиваленте нанесенного ущерба.
Я все-таки хочу, чтобы мы в нашем разговоре отметили этот факт. Если позволите, я выскажу собственную тут позицию, да, личную, поскольку я считаю, что это важно. Понятно, что поджог, пусть это и перформанс, это незаконное действие, да, естественно, его мера за это должна быть соответствующая нарушению, то есть если это, да, хулиганство, это хулиганство, и это не, да, не посягательство на убийство, как нам сказал владыка Климент, то есть
ну, да.
Я не думаю, что это было целью, по вашим словам, да. И мне кажется, здесь ситуация достаточно проста. Если есть законодательная лакуна, которую государство никаким образом не закрывает, это сделают за него гражданское общество, поскольку видно, что есть очень много вопросов, даже невооруженным взглядом, да, к выделению земли, значит, эту ситуацию нужно было, ну, невозможно, да,
невозможно,
когда
было
на одну,
пройти, ну,
одну из сторон государство карает по всей строгости, что вроде как в нормах законодательства, но другая сторона, в которой тоже, есть вопросы, получается незамеченной. Поэтому, на мой взгляд, такая ситуация будет порождать беспредел. Беспредел, нарушение законодательства, акции, перформансы,
ну,
и дальше.
Конечно, мы помним суд по Крысину и суд по добровольцам, которые якобы убили Бузину. К ним их вина была доказана мгновенно, а за убийство журналиста Вестей, что хулиганка и отпущение из зала суда, меньше миллиона гривен залог. Ну, совершенно непропорциональные истории. За сепаратизм очень мало людей сидит, очень мало чья вина доказана. А на самом деле судопроизводственная система, единственное, что она доказывает, это свою несостоятельность.
И здесь, мне кажется, мы еще проходим как раз точку бифуркации. Если сейчас городские власти не разберутся вот с этой конкретной проблемой законной застройки, выделению земли для МАФов, а МАФов под капитальное строительство, то я так думаю, что будет результат не очень хороший.
Ну, это, на самом деле это врадиевка типичнейшая. Ну, давайте так, мы гражданское общество, да, мы просто хотим жить. Я второй режиссер, я снимаю рекламу. Или там сериалы, или кино. Или я хочу работать, у меня есть жена, у меня есть дети, у меня есть мои увлечения. Я хочу читать книжки, я хочу тратить больше времени на книжки, чем на Facebook, чем на коммуникацию, решение проблем, вытягивание друзей из тюрем. Я уже занимался вытягиванием друзей из тюрем. Если вы помните, была такая «Free Равлик», «Освободить равликов» в 15 году, когда мои боевые побратимы поехали на вызов из Песок, как положено. И боевой выход судья рассматривал как... какие-то гражданские люди, обвешанные гранатометами, автоматами в военной форме, что они тут делают? Ой-ой-ой. А это как бы, ну, а это разгар войны. Вот.
У нас остается буквально несколько минут, да. А я про, все же хочу, чтобы мы про группу в Фейсбуке, да, сказали, и про вот уже большое общественное негодование, которое возникает. Акции какие-то запланированы в ближайшее время?
У нас в субботу будет акция, опять-таки целиком мирная, целиком в рамках законодательства. Акция называется «Освободить архитекторов». Там собираются, в принципе, все те, кому ребята не безразличны. Ребята очень известны в киевской художественной тусовке. Рекламные агентства, архитекторы, киношники. Опять-таки, аэророзведка, Автомайдан, Монастырский Барбакан. Правый сектор подписался. Ребята вначале воевали в правом секторе, они им тоже не чужие люди. Конечно, все это будет исключительно в рамках... это исключительно мирная акция. Мы собираемся там для того, чтобы показать свою поддержку ребятам. Я очень надеюсь, что с той стороны не будет провокаций, потому что там уже людей, которые гуляют вечером, окружают спортивные люди и спрашивают, что вы тут делаете. Спросили моего брата, который решил позавчера, по-моему, со своим товарищем прогуляться мимо по аллейке. Окружили, взяли в коробочку, спортивные ребята в спортивных костюмах. А что вы тут делаете? А, гуляете. Ну, гуляете. Почему я должен кому-то рассказывать, что я делаю в своем городе?
БЖ народная дружина?
Нет, не народная дружина.
Церковные тетушки, простите меня за такую формулировку.
Да,
что? Вы так предполагаете? Ну,
это было до, да? Это было до, до дружин, во-первых. Во-вторых, насколько я знаю, дружины — это национальный корпус, а если это так, это значит, что они очень хорошо организованы и крайне вежливы, насколько мне позволяет судить мое давнее общение с национальным корпусом. Но оставим мы сейчас не об этом. Вот это вот Десятинный переулок, это священное для всех киевлян место. Там было кафе «Ольжендвир», там всегда стояли столики, там всегда пьянствовали архитекторы, художники, у всех, у которых находится там куча мастерских рядом. Мы играли в тарелочку.
Вы сейчас договоритесь, что вас потом обвинят, что вы поджигаете церкви, желая места для пьян.
Вы знаете, я даже думать об этом не хочу. Я законопослушный гражданин, и моей жене не хватает еще головняка носить мне передачки в тюрьму. Я просто подозреваю, что разверзнутся небеса, и она куда-нибудь денется. Потому что это киевляне, детка. Ну, нельзя так наступать на горло людям. Ну, вы помните начало Майдана? Первый штурм, там средний возраст был выше 50 лет. Люди пришли, потому что нам сделали горло. И сейчас нам делают горло. Если продолжать делать горло, Киев очень давний город, а эта организация очень недавняя. Киев останется, а она куда-нибудь денется.
Спасибо вам большое. Я так полагаю, что это только начало большого задела, и говорить мы будем об этом неоднократно в этой студии, поскольку ситуация пока находится, да, в патовой ситуации.
Она не находится в патовой.
Ситуация.
Она не находится в патовой ситуации, насколько я понимаю. У нас есть все юридические основания для того, чтобы... Понятно, что это процесс. Долгий процесс. Мы собираем деньги по знакомым, висит карточка в интернете брата задержанного одного, который, собственно, служил в армии. На то, чтобы у нас хватило ресурса на адвокатов. У нас собрана адвокатская коллегия, у нас определенные направления работы, и мы будем делать все, чтобы ребята оказались на воле, и чтобы у ребят оказалась чистая биография, чтобы им не было предъявлено никакого обвинения от Украины.
Ну, я так понимаю, что вот завтра, возможно, на заседании подкомитета Верховной Рады, как сказал нам Игорь Луценко, возможно, вот основополагающий момент этот будет рассмотрен, потому что, да, если это сооружение незаконное, тогда и уголовная ответственность нашему Матюка и Горбаня не будет распространяться, как я понимаю.
Если оно незаконно, то, конечно, не будет. Остается вопрос права собственности. И здесь нам нужно найти собственника и получить либо от него заявление на причинение ущерба, відшкодування збитків, или мы не найдем собственника, и тогда вообще кому принадлежит это богадельня, простите.
Спасибо. Будем следить за развитием событий. Благодарю вас, режиссер, волонтер, общественный деятель Даниил Кожин был гостем нашей студии.